уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Глеб Кузнецов с нами, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований и политолог. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, стрим в Ютубе тоже продолжается, пожалуйста, подключайтесь. Анна Попова предупредила о риске возникновения новых пандемий, это тема номер два. А тема номер один – это идея штрафов за отказ от вакцинации. Началось все с академика РАН. Вроде бы все уперлось в заявление Пескова, который говорит, что это антиконституционно и вообще это не нужно делать. Но по идее-то в воздухе витает. То есть проблема существует. Видимо, проблема с доверием к вакцине или к активизации людей вакцинироваться никак не решить. И вот пошли по теме традиционной. Пороть и карать.
Ну, это, в общем, понятная такая история. Об этом говорили еще с весны. Но проблема в том, что очень много законов надо поменять для того, чтобы принудить людей вакцинироваться. У нас законодательство медицинское и немедицинское на это совершенно не настроено. Вот. А идти путем мотивации людей вакцинироваться почему-то у нас принципиально не хотят. Вот. Там, денег давать людям, давать какие-то там бонусы, плюшки, социальные возможности, как это, например, в Бразилии происходит. Для меня это очень удивительный факт, потому что в очень многих странах, где, так сказать, богатство и образование не зашкаливает, давно решена проблема, что вот хочешь вот, ну, получить что-то от государства, иди поставь вакцину и получаешь. Вот. Почему у нас этим очевидным путем не идут, я до сих пор для себя понять не могу.
Но может, потому что оно не работает, как будто бы. Была же первая волна, помните? Розыгрыш призов, квартир, машин.
А вот не надо призы разыгрывать. Надо давать, например, доступ к детским пособиям, как это в Бразилии происходит, по сертификату вакцинации родителей. Вот, вот это так. Да, это одна из форм принуждения. Призы – это несправедливо, призы – это неправильно. Надо людей мотивировать реальными какими-то вещами, реальными возможностями или реальными лишениями чего-то. А вот это разговоры о том, что вакцинировался, спас бабушку и получил шанс выиграть там 1 000 000 рублей, это, на мой взгляд, издевательство над здравым смыслом.
Но как раз, мне кажется, если предложить выдавать пособие только по паспорту о вакцинации, это будет еще больше... Это вызовет еще больше негатива, потому что... Вспомните QR-коды. Их отменят через 2 недели
просто-напросто. Мы что хотим добиться-то? Мы хотим людей вакцинировать или не вызвать негатив? Одно, другое абсолютно, ну, точно исключает. Опять же, есть опыт стран вроде Бразилии, где народ тоже вакцинироваться не хотел, но через, так сказать, боль, страдания и поиск наиболее эффективных механизмов как позитивной, так и негативной мотивации. В общем, Бразилия с многими своими там болезнями, по которым необходимо взрослых вакцинировать, существенно больше, чем у нас. Все-таки, так сказать, кругом комары. И климат соответствующий. Но вот они свои вакцинные кампании очень удачно, в общем, научились проводить. Поэтому, на мой взгляд, надо не бояться ни негатива, ни позитива. И просто для себя еще раз повторюсь, решите, а мы вообще хотим 70% вакцинировать? Или не хотим?
Уже 80.
Потому что уже 80. Уже 80. Да хоть сколько, хоть 50. И, соответственно, и вести себя, невзирая на там, негатив, позитив, нравится, не нравится и так далее. Разговоров о создании механизмов мотивации к вакцинации уже, наверное, полгода. До сих пор не создано ни одного. Нет инициатив по изменению законодательства странового. Нет инициатив по каким-то таким действительно позитивному подкреплению за вакцины, кроме этих нелепых и на самом деле оскорбительных этих лотерей. Вот, за кого нас, что называется, считают. Ну, а о чем речь-то? Тут, на мой взгляд, уже совершенно не люди виноваты в том, что они не хотят вакцинироваться, а виновато государство, которое не способно на простом, понятном для них языке, так сказать, и слов, и действий объяснить людям, почему и зачем, и когда, и где им надо вакцинироваться.
Глеб, можно вас попросить попробовать поменьше звук сделать, а то мой звук заносит, и получается эхо.
Получается эхо.
Чуть.
Вот так же.
Сейчас еще попробуем. Еще поменьше.
Вот.
Потому что я сама себя слышу. Ну, может, вам звукорежиссер там подскажет что-нибудь. Смотрите, есть такая история. Почему, в принципе, сложно выработать эти механизмы? Все уповает на некую сознательность. Но этой сознательности стало больше, стало меньше. Ее осталось ровно столько же. И, в принципе, человеческое общество, скажем, вот оно такое, какое есть, и нет такого, что оно становится более, соответственно, осознанным или менее осознанным.
Я не очень понимаю, как можно рассуждать вообще о сознательности в плане добровольного, так сказать, что люди сами все должны вдруг понять, что им необходимо вакцинироваться, пойти и вакцинироваться. На мой взгляд, люди никому ничего не должны, кроме того, что написано в страновом законодательстве. Напишите там о том, что прививки являются этим обязательством гражданина перед государством, и будет вам счастье. А если вы стесняетесь об этом писать, то не надо говорить, что люди у вас плохие.
А кто-то говорит, что люди плохие?
Ну, у нас постоянно, особенно чиновники любят говорить, что вот у нас, значит, заболеваемость высокая, потому что люди несознательные и не вакцинируются. Это слышно из многих, так сказать, источников, как правило, государственных. Народ, как обычно, значит, наших ученых подвел.
Я сама обращала внимание на то, когда возникает очередная волна коронавируса, в обществе начинает возникать вот одновременно, буквально, эта волна ненависти. То есть такое впечатление, что единственный выход, я уж не знаю, кто-то генерирует или это, или оно само по себе так. Вот посмотри, вот этот вот безмазочник, его надо придать остракизму, причем просто в Фейсбуке придать остракизму. А вот этот в маске, он хороший. Но вот эти волны ненависти, они поднимаются. Они имеют какие-то последствия, с вашей точки зрения? С ними нужно работать?
Как с ними поработаешь? Волна, она есть волна. Она поднимается, идет и опускается. Вот. То есть, чему нас преднаучил коронавирус? Даже, на мой взгляд, самых простых, так сказать, людей, которые без претензий. Это к тому, что волна, у нее есть всегда абсолютно одинаковая форма. Подъем, плато и спуск. Вот. То есть, что мы сегодня точно знаем о будущем? Что через там, несколько недель количество заболевающих в России пойдет на спад. И все. Более ничего мы об этом в будущем не знаем. При этом не важно, будут ли люди эти вакцинированы, не будут. Просто так вот всегда бывает.
Ну, с учетом того, что коронавирус с нами навсегда, значит, это будет навсегда.
Всегда.
Ну, да, безусловно, навсегда, пока, так сказать, совсем естественный иммунитет не выработается, пока абсолютно 100% популяции не будет знакома с данным этим самым антигеном коронавирусным. А все, прошу прощения, те, кто по генетическим каким-то причинам должны болеть тяжело, тяжело не переболеют. Это, ну, печальная правда.
Почему в данном случае вот эти все явления мы наблюдаем на примере коронавируса, но не наблюдали, например, в части СПИДа того же самого? Ведь помните, еще до коронавируса говорили там на Урале, даже Ройзман тот самый небезызвестный говорит, да у нас эпидемия уже, надо что-то делать, а ничего никак. Только, да сам виноват, наверное, наркоман колешься.
Или гомосексуал. Ну, СПИД — это ж такая история. Там это не то, что человек весело, значит, это гулял, а через 2 недели умер. Нет, он умрет через 15 лет, да и то, если ему, так сказать, не повезет. Поэтому СПИД... Ну, честно говоря, я вот по своей, так сказать, ранней молодости помню истерию вокруг СПИДа, но, безусловно, она не достигала таких высот, как это происходит сегодня. Вот. То же самое, там, вспомним, нас эболой пугали, атипичной пневмонии, которая от SARS-CoV-1. птичьим гриппом, свиным гриппом, чем только нас не пугали. Но для того, чтобы вот это самое, ну, напряжение нарастало, люди должны ежедневно видеть в своем собственном окружении заболевающих, болеющих тяжело, должны не получать медицинскую помощь по своим основным болезням, потому что ничто так, так сказать, не заставляет тебя обеспокоиться коронавирусом, как то, что ты не можешь записаться к кардиологу или онкологу или еще кем, кому-то, да, то есть это постоянное давление на человека. Естественно, это вызывает у людей, ну, действительно, очень высокую обеспокоенность, очень тяжелые такие чувства.
Наш слушатель говорит, государство давно никто не верит, обманывать надо было меньше до этого. А с вашей точки зрения, государственные чины не только в нашей стране, но и в других странах делают выводы, и понимает ли проблема вот этого недоверия? И можно ли этим как-то работать? Условный антикризис какой-то выработан здесь или нет?
Ну, мы видим, что в Европе, например, власть меняется раз в неделю уже сейчас наступает. Значит, сезон парламентских выборов, и вот то в одной стране, то в другой карантинную, так сказать, власть прокатывают совершенно неожиданно для всех экспертов, там, обозревателей и так далее и тому подобное. Вот Курц ушел в отставку.
Но он из-за коррупции там ушел якобы, да.
Ну, там они все всегда как бы такая смешная ситуация. Вряд ли немецкая коалиция правящая, так сказать, сохранит власть, уже шансов на это нет никаких. Чешская коалиция правящая вряд ли сохранит власть. На очереди Франция, Испания, в общем, практически повсеместно вот это недоверие к власти, да, которое вызвано борьбой с коронавирусом за счет общества, находит выход в смене власти. Даже мэр Лиссабона проиграл, при том, что он очень был популярен, а его сменщик – это абсолютный такой человек без имени, который всю жизнь работал в европейских структурах, а португальцы его вообще не знают. Что не помешало им, так сказать, отблагодарить за полтора года коронавирусных ограничений своего действовавшего мэра. Вот. Это, в общем, такой основной политический нерв момента, что люди раздражены ситуацией, люди не хотят болеть, понятно, люди не хотят умирать, но люди не хотят жить в абсолютно непредсказуемой такой истории, когда ты не знаешь, выйдут ли твои дети в школу через 2 недели, будешь ли ты сам на рабочем месте через 2 недели, сможешь ли ты лечь в больницу, опять же, значит, с каким-нибудь своим холециститом, который ты давно собирался лечить и не вылечил, и так далее, и тому подобное. Люди устали не столько от болезни, сколько вот этой социальной обвязки болезни, от полной непредсказуемости жизни, которую мы, в общем, последние полтора года имеем.
Но это же может длиться бесконечно?
Бесконечно это длиться не может, потому что следующее поколение политиков, которые сейчас приходят к власти, они понимают, что они пришли к власти не потому, что они такие умные, красивые, талантливые, а предыдущие были плохие, а потому что предыдущие погрузили свои страны в эту крайнюю непредсказуемость. Поэтому, ну вот, читал сегодня забавную статью в английской какой-то газете, то ли Daily Mail, то ли еще что-то в таком роде, на тему того, что, значит, благодаря вакцинации ковида в Англии нет, но теперь у них, значит, косит ряды англичан некая простуда, вот так там и написано, cold, вот, значит, которая с кашлем, к требованиям кислородной поддержки,
но не ковид,
да, главное дело, что не ковид, вот, то есть это что же вот такое определенное лукавство. Это то, чем будет пользоваться власти по всему миру. Как известно, ремонт невозможно закончить, ремонт можно только прекратить.
Вот. А вы считаете, что в какой-то стране решат просто вычеркнуть тему ковида из повестки, но при этом по факту все останется как есть? Ну, условно, вы же наверняка тоже видели и в нашей прессе, точнее, в наших социальных сетях это циркулирует, даже в западных тоже, словосочетание «санитарный диктат». Мол, это новая идеология, которая будет.
Она вот будет, да она будет, но, так сказать, нынешнее поколение политиков, судя по тому, как народ против них бодро голосует по всему миру, совершенно не факт, что смогут эту диктатуру установить и ею воспользоваться. Я так говорю про исключительно практику, да, в 2020 году казалось, что вот сейчас мы, значит, чрезвычайными положениями людей, значит, закрепостим. Но выясняется, что с людьми все не так просто. Люди, паразиты такие, не хотят закрепощаться. Люди вместо того, чтобы, значит, голосовать за так называемую науку, голосуют за так называемую свободу. И, в общем, большое разочарование наступает именно в политическом классе относительно перспектив этого самого диктата. Вот. То есть диктат это на словах хорошо всегда выглядит, да, администрировать эту диктатуру, это очень тяжело, дорого и не всегда возможно. Где-то лучше получается, как в какой-нибудь Калифорнии, где-то хуже получается, как, опять же, в какой-нибудь Флориде, да. Но в целом я-то считаю, что человечество оказалось очень таким консервативному, уж неважно, по-хорошему или по-плохому, и сопротивляющимся вот тем самым изменениям, о котором эксперты говорили, особенно весной 2020 года, что все захватят эти самые высокотехнологичные платформы, не будет ни кино, ни театра, одно телевидение, как он, значит, известный наш самый фильм про будущее излагал. А выяснилось, что точно так же, как в ситуации с вот этой цитатой про телевидение, и кино остался, и театр остался, и телевидение, значит, осталось. Вот то же самое и с санитарной диктатурой. Люди, значит, и к дистанту приноровились, и норовят на улицу выйти, и, в общем, уже хотят жить, как жили.
Но с вашей точки зрения, вот эти полтора года, это уже какая-то точка экстремума или еще какое-то время это может продолжаться? Я говорю даже не про Российскую Федерацию, у нас тут особый свой путь выработан. Как и что? Вводим QR-коды, отменяем QR-коды там, то выборы, то еще что-то, то лето, ну как-то так получается. А, например, та же самая Новая Зеландия, Австралия, некоторые считают, что это вообще чуть ли не какой-то плацдарм для отработки тех мер, которые бы хорошо вводить в других странах, потому что всем надо защититься от страшной болезни. Вот, когда там до сих пор и не выпускают, и заставляют маски насильно надевают, это полиция, есть знаменитый кадр, опубликованный в западной прессе. Вот. Но полтора года уже прошло.
Ну, на островах всегда гораздо легче администрировать вот эту, значит, концлагерь-то.
А куда вы денетесь, да, говорят они.
Да, куда вы денетесь, да. С одной стороны, с другой стороны, не сказать, что Австралия и Новая Зеландия чувствуют себя очень хорошо. Потому что в Австралии прошли буквально вот пару недель назад огромные, колоссальные волнения с человеческими жертвами, что, в общем, для демократических так называемых государств не очень свойственно. Очень большие экономические проблемы, поскольку в страну нельзя завозить, значит, ни в Австралию, ни в Новую Зеландию рабочую силу из Индии, например, да, ну а белые австралийцы и новозеландцы, ну, как бы многие виды деятельности не осуществляли, скажем, мягко, вот, и эта рабочая сила им нужна. Есть мнение, что надолго Австралии и Новой Зеландии не хватит, и уже их тоже лидеры говорят о том, что нам надо, ну так осторожно говорят, да, что нам надо открываться, нам надо начинать жить как раньше, иначе, значит, мы нашего барана не вырастим, не продадим, значит, и жить не будем. Иначе реальность все равно заставит нас выйти на улицы, но только это будет уже не под контролем властей, а против этого самого контроля. В общем, я бы не сказал, что Австралия и Новая Зеландия – это такой абсолютно успешный пример. Да, в моменте казалось, что их, значит, малое количество жертв – это, значит, так прекрасно, но мы должны увидеть, чем ситуация закончится. И не факт, что когда они откроются, они не получат ту же самую, значит, ну, наверное, с Россией смысла нет их сравнивать. Но Великобритания, для них близкая страна, принесла тяжелые жертвы в первую волну. И вполне вероятно, что когда Австралия и Новая Зеландия по экономическим причинам вернутся к этой самой старой нормальности, у них будет, независимо от количества вакцинированных, ровно то же самое, что было в Европе в первую волну.
Как меняется отношение к демократии и вообще трактовка, что есть демократия в 21 веке с учетом как раз опыта коронавируса?
Дискуссия идет, что есть демократия, да, дискуссия о границах свободы, о том, значит, способны ли люди, ну, причем, я бы сказал, не то, чтобы оно как-то меняется, обостряется дискуссия, много вопросов, то есть, вот люди, значит, вот те самые антипрививочники, которых все любят проклинать, которые, значит, бабушку убили, значит, тем, что не укололи себе прививку. Они такие же граждане, не такие же. Если те, кто говорит, что это такие же граждане, они говорят, их обвиняют в том, что они тоже бабушку убили. Когда, значит, другие говорят, нет, антипрививочники, это вообще не граждане, их нужно из политического тела народа исторгать, вот, то им говорят, а это же фашизм. И не возникает какого-то общего мнения. Вот раньше было как? Вот люди голосуют все, и прекрасно. И это и есть, значит, представление о представительной демократии. Один человек, один голос, все максимально инклюзивно, вот, формируются органы власти, и все прекрасно. А сейчас, получается, ситуация становится сложнее. Вот, кстати, сегодня Сурков, кстати, очень интересную написал по поводу демократии в 22 веке. Вот, он мыслит о будущем широко. Вот. Ну, интересное время, интересно, к чему придет, но вот пока, я вернусь к тому, о чем я говорил, пока практика говорит о том, что классическое представление, да, обычная наша жизнь, доковидная, она вот как вода себе везде дорогу находит. И побеждает то там, то сям, то... Ну, вот. Людям говорят, сидите дома, соблюдайте социальную дистанцию, надеемся на вашу сознательность. Но с завтрашнего дня, значит, уже можно, ну, только из внутреннего, значит, глубокого внутреннего чувства соблюдать самоизоляцию и не ходить в рестораны. И, значит, на следующий день в произвольном европейском городе возникает абсолютно толпа в этих самых ресторанах людей, которые вроде бы были, с одной стороны, сознательными, а оказались на поверку совсем несознательными. Это такое, повсеместное, массовое явление. Как только прекращаешь жесткими полицейскими мерами что-то администрировать, люди возвращаются в 19-й год.
Потому что люди привыкли к свободе. Тот строй, который продолжался, в северном полушарии, будем говорить так, частично в южном, он просто последние там 50-60 лет, он оказался оптимален для человеческой цивилизации? Или что это? И так или иначе, если кто-то говорит, о, как классно там, вот авторитаризм, то это как классно говорят, например, некоторые демократические политики в европейских странах. Но нет, так быстро не получится в любом случае.
Да я думаю, это медленно не получится, потому что вот эта мысль о том, что не надо к человеку лезть, так сказать, ни в душу, ни в постель, ни в тарелку, ни в квартиру, никуда, что человек обладает некой долей достаточно высокого суверенитета личного, тем, кто это попробовал, да, хоть раз, пожил в суверенном состоянии, потом уже не продашь ни ГУЛАГ, ни, значит, стройки сталинизма, их можно только заставить. Вот.
То есть цивилизационного спада невозможно представить себе. То есть и инволюции такой в общественном устройстве, я имею в виду.
Ну, если все произойдет технокатастрофа какая-то, которая, значит, заставит людей снова заботиться о том, что, прошу прощения, поесть и как сохранить тепло в домах, то тогда, возможно, какая-то политическая и социальная инволюция. Но пока, значит, люди находятся на этой самой нашей пирамиде Маслоу, где-то там ближе к верхней трети, и размышляют там про какие-то сложные свои потребности, их, конечно, ни в какую самоизоляцию навсегда не загонишь.
Глеб Кузнецов с нами, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. Продолжим, давайте, после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 столица, программа «Умные парни». Глеб Кузнецов с нами, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. У микрофона Евгения Волгина. Стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва» продолжается. Вот про санитарный диктат мы с вами поговорили, Глеб, а теперь давайте про цифровой. Потому что предупреждение об опасности. Наталья Касперская высказывает об опасности цифровизации. В частности, она говорила, не нужно так активно радоваться введению биометрии, оплаты по биометрическим данным. и прочим услугам, которые предоставляются, потому что все это плохо хранится, не очень понятно, как этим оперировать. А вообще с вводом цифровизации, с вашей точки зрения, с ее вот проникновением в нашу жизнь, не получается ли, что само выражение о защите персональных данных, оно размывается, но нет уже такого. Все обо всех все знают, кому надо тем более.
Ну, есть с этим огромная проблема, это безусловно так. Но это связано не с тем, что не с самой цифровизацией, а с тем, что человечество так устроено, что оно любую самую хорошую вещь сможет извратить, опошлить, поставить на службу коррупции, войне, там, все.
Как вы о человечестве-то, Глеб? О гуманизме?
Что выросло, то выросло, как говорится. Да? То есть это же не цифровизация виновата, что свободно продается и покупается конфиденциальная информация. Да? То есть в этом нельзя упрекнуть программистов или людей, создающих эти самые цифровые сервисы. Можно упрекнуть людей, которые ими оперируют в своих коррупционных интересах. Да? Но это другая история. Но в целом вообще у прогресса всегда есть две стороны. Об этом часто забывают, но между тем это именно так. Всегда есть положительная сторона прогресса и всегда есть отрицательная. Там, с помощью дрона можно сделать какую-нибудь, там, использовать в сельском хозяйстве, а можно людей убивать, что мы видели на примере там, войн последнего года. Да? Но при этом, опять же, надо понимать, что никуда ты от этого дрона уже не денешься. Нужно прорабатывать, придумывать, вводить механизмы, которые стимулировали бы хорошее применение прогресса, позитивное, во благо людям, во благо человечеству, а вот это коррупционное, какое-то извращенное проявление, наоборот, пессимизировали, говоря языком тех самых социальных сетей. Вот. Хотя это, конечно, приходится очень и очень тяжело, потому что поскольку сейчас за прогресс отвечают не какое-то там, не какие-то просто хорошие люди.
Не ИКБ, да.
Да, да, не ученые. За прогресс отвечают маркетологи, за прогресс отвечают продавцы ценных бумаг, за прогресс отвечают капиталисты. А капиталисты, они так вот устроены, и смешно в этом упрекать, что действительно, по выражению Маркса, 300% прибыли, нет такого преступления, на которое бы средний, значит, торговец ценными бумагами не пошел ради такой прибыли.
Просто интересно, что мы со слушателями неоднократно говорили на эту тему, и я проводила голосование, и в основном, как бывает, люди говорят: а мне скрывать нечего. Ну, то есть этому человеку скажи, что товарищ майор хочет, чтобы ты ключи от квартиры в участке хранил, он, наверное, сдаст. И вообще удобно с точки зрения, наверное, государства, чтобы все ходили голыми и разговаривали громко. По сути, примерно то же самое происходит сейчас в социальных сетях. И вот оно. Оно же случилось, и люди, видимо, и не против особенно.
Ну, в чем-то против, в чем-то не против. Все не против, потому что людям кажется, что все не против вот этого законного применения. Да? Никто не... А представьте себе, ты будешь хранить ключи от квартиры участка у товарища майора, а товарищ, значит, майор из твоей квартиры Бладхату сделает для своих встреч, скажем так, в неформальной обстановке. И ты в один прекрасный день, значит, туда приходишь к себе домой, а выяснилось, что товарищ майор воспользовался этими ключами совершенно не по законному их назначению. Проблема, так опять же, не в прогрессе как таковом, а в том, насколько легко использовать его плоды для всякого рода плохих дел.
Но не с этим ли связаны претензии, которые высказываются в адрес Марка Цукерберга, только он еще не успел оправиться, видимо, после такого шатдауна его детища, а уже в Конгрессе говорят, так социальные сети, оказывается, вредны для детей. Но ведь социальные сети – это же инструмент. Точно так же можно сказать, когда-то Гитлер на бумаге написал свой экстремистский труд. Но это не значит, что бумагу надо запретить. Это вопрос правильного использования тех технологий, тех достижений, которые мы имеем.
Ну и там смысл немножко в другом, не в запрете, а в том, чтобы... В чем обвиняют Цукерберга в том самом, значит, Конгрессе? В том, что благодаря своему монопольному положению он позволяет себе манипулировать интересами общества, вот о которых мы говорили, в своих, в основном, коммерческих интересах. То есть в чем его обвиняют? В том, что у него, поскольку денег много, он как видит какой-то хороший стартап, покупают его и, значит, и закрывают. Да? Для того, чтобы ничто не мешало его бизнес-модели существовать так, как существует эта самая его бизнес-модель.
Как был вот с Инстаграмом, это... да. Да.
Да, да. Вот это и есть основное обвинение, а не в том, что в социальных сетях там дети чему-то плохому учатся. В том, что он в своих коммерческих интересах в том числе вредит прогрессу как таковому. И это, в общем, обвинение, которое, с которым сложно спорить.
А вам не кажется, Глеб, что сейчас хорошо, новая вот эта вот эпоха, ну, некого противостояния, она заключается в том, что есть условно привычный наш офлайн-мир, офлайновое правительство, офлайновое человечество и так далее, а есть мир онлайна, который живет совершенно, ну, в силу того, что были умные люди, которые все это придумали и коммерциализировали, по своим законам и пытается влиять на тот самый офлайновый мир?
То мне кажется, что нет, ничто не ново под луной. По мере, на каждом этапе развития капитализма возникают люди, которые пытаются монополизировать вот это свое уникальное, так сказать, коммерческое положение, да, свое экономическое положение. Человечество, как правило, в такой момент собирается, вводятся какие-то новые ограничительные меры, там, как это произошло с антитрестовским законодательством в начале 20 века. И, в общем, происходит постоянный спор брони и снаряда. То есть стремление капитала к монопольному положению, которое еще, опять же, Маркс описал, и стремление всех остальных не дать конкретному капиталисту занять это монопольное положение. Когда-то лучше получается, особенно в новых сферах, да, потому что первое... Монополия, которую раздробили, это были нефтяные монополии в Штатах, это были стальные монополии в Штатах. То есть это было новое тогда капиталистическое такое предпринимательство. Да? Вот, они создали монополию благодаря тому, что они еще ничем не регулировались. Придумали антитрестовское законодательство. Сейчас действительно вы тут правы, новая сфера – это вот эти онлайн-платформы. Вот, они пытаются создать свою монополию. Ну, сейчас, я думаю, судя по лицам, значит, американских политиков, как там желваки у них бодро играют, и какая активная барышня, значит, за это дело все там взялась, я думаю, что Цукерберга они заборят. Я думаю, что Facebook они как корпорацию, не как социальную сеть, а разделят на независимые части. И, в общем, все произойдет, как действительно произошло 100 лет назад, с этими самыми нефтяными...
Написано в книге Дэниела Йергена, но там, правда, было написано про нефть, да.
А теперь да, Шатре Тойл, по-моему, Стандарт Тойл, да. Я не могу ошибаться, я
Но здесь хорошо, тогда вот вы про капитализм сказали. А капитализм сейчас трансформируется или все-таки в мировом пространстве есть запрос на смену экономической модели? И если да, то на какую, например? Так ли, не рано ли говорят о закате времен капиталистических?
Вот я думаю, что капиталисты, которые думают о будущем, много денег вкладывают в экспертов, которые говорят о закате времен капитализма.
ЕСЖ нас спасет, говорят они примерно, хотя там тоже про капитализм.
Вот, есть, на самом деле, что мы увидели во время того же самого пандемийного кризиса, что богатые стали богаче, капиталисты сконцентрировали значительно больше капитала, чем это было в 19-м году, вот, и никогда еще так хорошо капитализм себя в планетарном масштабе в целом не чувствовал. Да, есть где-то какие-то там перекосы, пузыри и проблемы у конкретного несчастного Цукерберга, но в целом, значит, капиталисты сказочно обогатились, капиталисты благодаря хорошему доступу к медицинской помощи пострадали наименьшим образом от вируса. Они продолжают иметь, значит, доступ ко всем новинкам здравоохранения. Они оказались совершенно не затронуты вот этими проблемами в оказании медицинской помощи обычной. То есть они как экономические, как политические, как физические субъекты чувствуют себя так хорошо, как никогда себя раньше не чувствовали. Поэтому, как Иосиф Виссарионович в таких случаях говорил, что делать будем? Завидовать будем?
Ну, да, было такое. Но, правда, Скиф говорит, всегда бывает улучшение состояния перед кризисом. Есть ли признаки, с вашей точки зрения, именно как социолога, специалиста по изучению общества, предвестники какой-то такой, американскими терминами выражаясь, великой депрессии? ну как это, живем в период безвремени, непонятно, куда идем. Вроде шестой технологический уклад, а не очень понятно, что делать с политическими укладами.
Ну да, и надо понимать, что люди, которые живут вне новых технологических укладов, они, поскольку размножаются лучше, их становится все больше и больше.
И как даже посольства хотят, посольства хотят в Москве даже, да, есть такие.
Вот, и в общем, ну, капитализм-то со своими кризисами, это же тоже как ковид, это волна, то есть, когда ты на вершине, ты очень четко, ну, то есть, любой человек скажет ничего, недолго тебе, так сказать, радоваться, обязательно произойдет кризис, и, разумеется, кризис обязательно произойдет, потом он, значит, всем будет плохо, потом снова пойдет экономический рост, и так это, в общем, будет бесконечно, поэтому не надо быть экспертом, чтобы прогнозировать кризис капитализма, да, он неизбежно произойдет, вот, и капитализм выйдет из него, так сказать, укрепившимся и обновленным.
Да, но вопрос, конечно, какой ценой, потому что, если я не ошибаюсь, у вас же я читала, или вы кого-то перепащивали к вопросу угрозы зеленого диктата, так называемого. То есть вот эта зеленая повестка после ковида, она начинает постепенно превалировать, и если ковид – это что-то, что мы можем здесь уже почувствовать, естественно, в силу обстоятельств, то вот что касается того, чем нам грозит зеленая повестка, во что бы то ни стало спасти планету Земля, даже если это будет все равно дорого, и планету Земля все равно этим не спасти, мы все равно но будем в это верить, это будет новая идеология. Кто не с нами, тот против нас. Примерно так.
Ну, тут надо понимать, что основные, так сказать, постулаты этой зеленой повестки, они действительно, во-первых, вполне себе тянут на религию новую, вот, религиозные по своей жесткости и строгости, и вообще то, что в это надо прежде всего верить. Вот. Но они формулировались во времена низких цен на все ресурсы. Ресурсов было много, ресурсы были доступны, и казалось, что так будет всегда, что энергия дешевая, и таким образом люди вправе выбирать, чем им пользоваться, да, вот этими теми вещами или этими вещами, управлять миром таким образом. А давайте мы, значит, будем сокращать потребление газа. Но как вот последние месяцы выясняется, видя, так сказать, панику в Европе в преддверии предстоящей зимы и такие прям, ну, надежды на то, что эта зима не будет холодной и все таким образом сохранится, как было, что когда случаются кризисы на сырьевых рынках, вот эти самые сырьевые, ну, то есть опять происходит некий консервативный откат. Окей, может быть, там будет у нас, значит, это наша зеленая экономика, но сейчас нам нужен очень сильно газ, вот прямо здесь и сейчас, еще будет нужен 10 лет. Люди, которые сидят в домах малоотапливаемых или стоят в очереди на заправку, как это в Британии происходит, они менее склонны обсуждать, значит, дивный новый мир, в котором все будут практиковать нулевой карбоновый след и так далее и тому подобное. Вот. Так что, опять же, любая повестка, она подходит под некую экономическую ситуацию. Зеленая повестка была сформулирована в ситуации, когда ресурсы стоили очень дешево. Вот. Сейчас ресурсы вошли в новый цикл, как говорят экономисты, они будут стоить дорого. Естественно, это вызовет трансформацию. Никто не откажется от зеленой повестки. Да?
Конечно.
Но вдруг вспомнит, что, например, уголь – это какой-нибудь тоже там… ученые откроют, что уголь, значит, поскольку из деревьев, нет ничего более экологического, чем уголь. Да, то есть не сравнить там, не знаю, с чем, с этой огромной там ветряком, который тем более не работает. Вот. То есть это же вопрос системы доказательств, вопрос взгляда.
Повестка зеленая. Манипуляция определенная, я думаю, конечно.
Да, да. Но она трансформируется под влияние внешних каких-то сил.
А у нас буквально 6 минут остается до конца про новую Государственную Думу. Завтра первый созыв, а новая Дума сформирована, и, соответственно, чего от нее ждать? И кому?
Ой, ну, наверное, будут собираться, законы обсуждать. Законосовещательные органы у нас.
То есть ничего нового вы хотите сказать?
Посмотрим. Я-то скорее консервативен в своих, так сказать, оценках. Поэтому, безусловно, ну, мы понимаем, что Единая Россия как обладала, так и обладает большинством. Да. Так что, значит, изменится ли политика Единой России? Как-то поменяется, но это не будут радикальные изменения. Оппозиция, да, там КПРФ прибыла, но ЛДПР убыла. Там. Изменение роли КПРФ тоже вряд ли как-то возможно. Есть ли надежда на так, новых людей? Ну, я бы сказал, что больше надежды на новых людей в Единой России в плане, значит, быть операторами изменений, чем на новых людей в кавычках, потому что для них это все в новинку, у них нет опыта ни парламентской работы, ни, честно говоря, вообще идеологии. Вот спроси меня, а кто такие новые люди по своему убеждению? Я скажу, ну, не знаю.
Новые люди. Якобы буржуа, как будто бы. Буржуа.
А я тогда кто?
Это смотря с кого вы голосовали, но можете в эфире не говорить, понимаете? Здесь тоже тонкий момент.
Я как раз говорю, что если они представляют класс собственников, то я, кто собственники, хотели бы об этом узнать их программу. Программы у них в настоящее время нет. Поэтому вряд ли можно предположить, что они представляют класс собственников, да, там, городских.
Возлагали просто надежду, что после поправок в Конституцию, через которые Думу наделили новыми полномочиями, в документе, по крайней мере, что принцип работы Государственной Думы, он как будто бы изменится. С вашей точки зрения, это все-таки действительно реально? Или это декларация, что называется, декларация о намеренных? Хорошо бы, чтобы так было. Но в итоге мы же понимаем, что все многое делается через переговоры, через какие-то договоренности и так далее и тому подобное. И статус-кво в любом случае никто менять не хочет, он вот стабильный и все.
Как раз это и хотел сказать, что да, новые полномочия, они прописаны, так сказать, в законодательстве, у них есть возможность реализоваться, но как они реализуются на практике, решают прежде всего сами депутаты, люди, да, то есть, если я сейчас не вижу, чтобы кто-то с каких-то неспровергательных позиций выступил в Государственной Думе, а если какой-то оппозиционер скажет, а вот давайте мы, значит, вот он недоверие правительству внесем, то Единая Россия на него посмотрит с интересом и скажет, ну, давайте. Ну, мы вас против. То есть возможность для резких каких-то изменений политики у нынешнего состава я не вижу. И это на самом деле, я думаю, в нынешней ситуации не так и плохо. Потому что запрос на резких движений, в общем, особенно в ситуации, когда цены на сырье растут и денег в стране становится больше, то их даже печатать для этого не надо. Их просто становится
больше. Вопрос, да, но в целом для всех становится больше или просто для фундационального благосостояния? То есть здесь же это вот к вопросу Скифа, он говорит, вопрос не в том, изменит ли политику сама Единая Россия. Вопрос в том, сможет ли она в условиях нашего капитализма и вообще сложившейся ситуации улучшить жизнь большинства людей с учетом того, что запрос на это существует и давно.
Я надеюсь, что да, потому что блага, они просачиваются. То есть, да, капитализм так устроен, что сначала они концентрируются на верхнем уровне, а потом это начинает просачиваться вниз и доходит до действительно самого последнего населенного пункта страны. Но просто когда даже, они сконцентрированы наверху, и тут большое спасибо персональным санкциям, потому что наш класс, так сказать, экономических генералов, они не могут больше так тратить легко и весело деньги, как это было в первый подъем цен на энергоресурсы в начале...
В нулевые. Сейчас вы ждете ренессанса какого-то, получается, по поводу, просто вспоминая даже нулевые годы, по поводу того, что богатство просачивается так или иначе?
Это, опять же, вода, она всегда просачивается. Богатство, деньги, они как вода, в хорошем и в плохом смысле. То есть это, они не могут находиться в одном месте и быть как-то, и лежать там без движения. Мы это, опять же, помним по нашему собственному опыту 2000-х годов. Старожилы помнят, как говорится.
Понятно. Поживем, увидим. Спасибо большое, Глеб, что были с нами. Приходите еще. Глеб Кузнецов, член Совета директоров экспертного института социальных исследований, политолог. Это была программа «Умные парни». Я прощаюсь с вами до завтра. Всем приятного вечера.